Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый светлый вечер. Сегодня в наших светлых историях наш гость, игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, завкафедры теологии Рязанского государственного университета, мои дорогие любимые коллеги Алла Митрофанова и Кира Лаврентьева. С вами Анна Леонтьева. Сегодня мы делимся с вами нашими светлыми историями. Наша тема — «Бог подсказал правильное решение. Как сделать правильный выбор». Тема непростая, но игумен Лука, батюшка, наверное, если вы эту тему выбрали, то вы знаете какие-то истории. Она не то чтобы непростая, на самом деле Бог всегда подсказывает нам правильные решения. Мне кажется, она непростая в том, что мы не всегда умеем эти правильные решения услышать и вообще в них вслушиваться.
Знаете ли, тут что считать правильным решением? Чаще всего все-таки мы это недоумение интерпретируем в вопрос, как узнать волю Божью. Правильно, неправильно, повезло, не повезло, угадал, не угадал, случилось, как я хотел. Бойтесь ваших желаний, ибо они сбываются. Так что мы, например, даже никогда о святом не говорим. У него была сильная воля. У него была не сильная воля, а у него была воля, подчиненная воле Божьей. Она сильная или слабая? Так что, по-хорошему, выбор правильный состоит в том, чтобы оказаться, для нас, христиан, во всяком случае, оказаться в фарватере, так сказать, воли Божьей, а не вопреки ей избрать, если что-либо нам предоставляется на выбор.
Согласна, но вот именно вот эти истории о том, как человек услышал волю Божью, я вот готовилась к программе и на самом деле вот до последнего момента не представляла себе, что рассказать. Вот, может быть, у вас, батюшка, есть какие-то истории, которые, ну, как-то вот показали бы пример того, как вот это вслушивание в волю Божию, как я и начала говорить, оно же и есть вот это самое, то самое, чего нам не хватает. Может быть, у вас есть какие-то истории, где вот человек слушал и слышал, и услышал?
Для нашего современного монашества, немногочисленного, кажется, самые увлекательные на этот счет истории о том, каким образом все-таки человека Господь приводит в обитель в наше время, которая вроде бы как не располагает к этому образу жизни. Один такой богом просвещенный иерарх не так давно говорил, я был свидетелем, что сейчас такое время, что народ, молодежь, особенно в монастырь, совсем не настроено идти,
не рвется, да?
Сама обстановка, окружающее воспитание, и даже христианское, даже при храмах возрастающая молодежь как-то не включает в число своих приоритетов монашество. Ну, куда, зачем? Это такого идеала как-то, он как-то затуманен. Понятно, что во все времена и образ Пресвятой Богородицы и девственника Иоанна Богослова, из любимого ученика Христова, было ориентиром такого совершенной принадлежности Богу. Ну, а уж IV век, появление этих оазисов духовных, этих кущ монашеских среди египетских пустынь, появление такого уже монашеского образа жизни, как реакция на общедоступность христианства. Стали все христианами, и какая-то напряженность внутреннего устремления ко Христу, к совершенному исполнению заповедей Божьих, проявилась в уходе из мира. Мало того, это-то и стало называться подлинным христианством и идеалом христианства. И в наше время, очень интересно, вспоминая свои шаги по жизни монашеской, начиная с поступления на Афонское подворье, это монастырек в центре Москвы, начало 90-х годов, и ту замечательную братью, которая и поныне остается на этом служении, на этом поприще, конечно, изумляешься промыслу Божьему и удивительной этим линиям жизни, которые некоторых уже привели к игуменству, к жизни на Святой Горе Афон. Там часть нашей братьи, которая в эти 90-е годы начинала свое послушничество, монашество, сейчас несут свое послушание в Свято-Пантелеимоновом монастыре русском на Святой Горе Афон. И это такая радость общения с ними, продолжение дружества именно с точки зрения удивительного промысла Божьего об изъятии в наше такое время кучерявое и располагающее более к какому-то выживанию и освоению каких-то, ну, все-таки жизненных благ для себя, прекрасно, если совмещенных еще с верой Христовой, с церковным служением. А тут вот практически в подражание святым отцам прошлого. Так что вот для меня особенно восхитительно и утешительно дружба такая духовная и моя всегдашняя молитва, надеюсь, она и взаимная с теми братьями, которые продолжают свое служение на Святой Горе Афон в Пантелеимоновом монастыре, при том, что дороги их в монашество были такими неочевидными. Без имен буду рассказывать. Один из братцев, вообще основной поток молодежи, речь-то идет о молодежи, что вот особенно актуально, пойди ты заставь молодежь отказаться от вообще темы личной жизни. Сейчас самая главная наша задача, мне кажется, национальная, убедить молодежь в том, что надо, удержавшись от порывов плоти и воодушевление создавать всякие затейливые парочки, бойфренд, гёрлфренд, все-таки сориентировать на святыню и полноту бытия в супружестве с детками. Сейчас ведь и неделя, то есть как уж год у нас...
Сколько заплакала сейчас радиослушателя микрофонов.
Год у нас семьи и задачи демографические, а мне кажется, все должно сводиться к возвращению понимания, а это в контексте только христианского мировоззрения, возможно, возвращение настроя на святыню православного супружества, на вот эту самую красоту пожизненного единства супругов с изобилием деток, которых уж пошлет Господь. А как раз не очень я сейчас это замечаю в деятельности как раз разных структур общественных и государственных, вот к этой самой святыне, потому что это связано впрямую с христианским просвещением молодежи, которая у нас очень даже хромает, а система образования просто категорически отвращена от такой задачи. И вот в контексте всего этого, если мы даже и говорить-то о монашестве сейчас не сильно расположены, именно потому что, кажется, оно сейчас в общественном сознании не является идеалом, а является просто странностью, чудачеством. Ну, так всегда бывало во времена духовного охлаждения по разным причинам в разных народах православных, хотя есть замечательная мысль одного из святых о том, что чем больше в народе девственников и девства, тем больше будет у этого народа детей и народонаселения, поскольку именно духовные такие центры, которыми являются для народов монастыри, как в жизни нашего Отечества, Троицерковь, Лавра, другие наши великие обители, вокруг которых уже создавал, и как-то, если не непосредственно территориально, то, во всяком случае, с оглядкой на них, с духовным советом, развивалось отечество, наше самосознание национальное. Ну вот, среди всей этой реальности оказаться в обители. Сейчас об этом и фильмы снимают, да, очень интересно народу бывает. Послушники, непослушники, монахи-бесы, вот, и какая-то любопытная ситуация, но с точки зрения интриги. Вдруг какая-нибудь светская девица такая с легкомысленными настроями оказывается среди бородатых таких и сосредоточенных мужичков, и вот, тем не менее, ничто человеческое оказывается не чуждо, и всякие искушения. Ну, это любопытно исследовать, но на практике действительно созидать монашеские общины и пожизненно оказаться в русле этой жизни удивительно и таинственно. И та самая молодежь, которая собиралась в те 90-е годы, приходила из таких разных приключений. Сейчас, знаете, традиционно пополнение монашества из критических ситуаций жизненных. После тюрьмы выходят люди, и те, кто уцерковились за решеткой, бывают как раз осторожно возвращаются к мирской жизни, и для них побыть в монастыре — это очень важное такое переходное такое состояние, потому что ты еще добровольно ограничен в каком-то исполнении своей воли, той самой, от которой всякое зло. И при этом ты уже все-таки, ну, как-то социализируешься. А вот так, чтобы... Это значит... Еще следующий источник — это пороки, разные зависимости, которые возникают у молодежи. И это тоже напасть такая трагическая нашего времени. И эти... зависимости, которые ставят уже человека достаточно молодого перед лицом смерти, достаточно неизбежной и скорой, побуждает его очень часто запрятаться от мира за стены обители. Поэтому очень многие трудники, которые сейчас подтягиваются, как раз вынуждены, как бы выталкиваются из мира вот этой необходимостью.
Ну, и, наверное, также полагаются на помощь Божию, да, вот в выходе из своих страстей.
Светлые истории.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. В программе «Светлая история» принимает участие игумен Лука Степанов, настоятель Спасской и Пронской пустыни, завкафедрой теологии Рязанского государственного университета. Со мной мои дорогие коллеги Алла Митрофанова и Кира Лаврентьева. Батюшка, ну я чувствую, что вот у вас такое достаточно большое полотно рассказа о том, как вот этот вот самый, может быть, сложный выбор, выбор отрешиться от мира и пойти в монахи, да, из каких источников, как он делается. Может быть, вы скажете два слова, как-то вот как у вас это было, если это возможно?
Да тоже крайне несовместимым может показаться мое домонашеское существование и... такой выбор. И я-то это сознавал, когда в бытность моего принятия решения я просил духоносных батюшек того времени, они тогда еще были живы, и в Псково-Печерском монастыре, и близкие мне по московской церковной жизни, то я просил помолиться, говорю, у меня вот такое желание есть, а я понимаю, что я к этому не предназначен с точки зрения способностей. Читали же «Жития святых», он и еще в чреве матери молоко материнское по средам, пятницам не принимает, со сверстниками в игры не играет, а из лаптя кадила делает, и кадит, изображает службу, кроткий, сразу богобоязненный. А у меня-то получилось не так, а мое первое стихия, моя юношеского бытия — это театр, лице. Действо — это ГИТИС во всей его красе и в качестве студента, выпускника, преподавателя там, да. И, конечно, вот эта постепенная решимость, возревшая, созревшая в сердце моем, поступить в монастырь, для меня и самого несколько прекрасное чудо и удивительное событие, которому я бесконечно рад, но отчитаться о нем удивительно трудно. Когда пришлось расстаться с этой любимой мной профессией. Как-то почувствовал сначала трещину, а потом отчуждение от нее. Потом также не сложилось, можно сказать, в тех же примерно словах. И супружество, венчание. То есть путь к нему был, ну, такой христианский, жениховский. Но до результата дела не дошло, то появилось какое-то недоумение внутри и вопрос к промыслу Божьему со мной свершающемуся. Для чего это? Получать ли новую профессию или искать новую невесту, если здесь не сложилось? Для себя я мог просто ответить «нет». Новой профессии мне никаким боком не интересно. Я не могу чем-то заменить мое любимое театральное служение, которому я искренне был предан всей душой. И когда я с ним расстался, то не для того, чтобы, понимаю я со временем, не для того, чтобы получить какую-нибудь другую профессию. Хотя я вроде бы не белоручка и не настраивался по жизни сибаритствовать, жениться на богатой и ни о чем не хлопотать.
Ну, это такое клише монашеское, да, что живут на всем готовы.
Да. А в отношении невесты то же самое. Ну, думаешь, вот не зря ли обиделась девушка? Конечно, зря обиделась. Если бы я ее променял на кого-нибудь, а я сразу несостоявшийся брак как-то воспринял как несостоявшийся брак по жизни для меня, а не то, что... Хотя я был, ну, скажем, не стар.
Ничего еще радикально.
Не потому, что она плоха. Она была во всех отношениях прекрасна. Ну, слава
Раз
Богу,
с ней
что...
не получилось, то ни с кем.
Ну, да. Видимо, так. При том, что мы все-таки уже были прихожанами храма нашего батюшки, и отношения были, ну, слава Богу, такие, как все-таки в христианстве принято, целомудренные. Потому что в ином случае, как это чаще в наше время бывает, что называется, как порядочный человек, был бы несколько обязан. А в данном случае, хотя и подготовка уже была на всех парах, но, тем не менее, сознание того, что пока обеты не даны и каких-то посягательств на невинность, не в традиции церковных отношений, таких жениховства, то остается эта самая свобода. И вот это недоумение того, что ни невеста другая не нужна, ни профессию другую получать нет расположения. Вот это меня навело на мысль, что есть такой-то другой путь. Вот. Ну, понятно, что я знал о монашестве, но никаким образом себя с ним, конечно же, не ассоциировал. Наоборот, несколько легкомысленные мои повороты жизни студенчества театрального. Я крестился только на третьем курсе ГИТИСа, уже после армии, после 3,5 лет учебы, потому что я потерял 1 год после армии, вернулся к своему художественному руководителю с потерей года, но это тогда никакая не потеря. И тут-то как раз и дошло до меня, что, вероятно, к тому времени произошло постепенное воцерковление и любовь к богослужению. Вот что произошло существенно. Вот это мое позднее крещение, оно стало для меня неформальным, а реально изменилось внутреннее постепенно, внутренний вектор такой интереса вот этого внешнего светского служения к усердию в богослужении. И вот эти слова Господа: «Ищите прежде царство Его и правды, царство Божьей правды, и остальное приложится вам», как-то мне легли на сердце совсем. И возможность ежедневного участия в литургии постепенно для меня стала чем-то гораздо более дорогим, чем успехи в моем профессиональном деле, которое я еще не сразу разлюбил. Но вот это... Жизнь христианская и жизнь церковная стала все большим источником радости, и душа все более в этом нуждалась. Вот это, видимо, и дало возможность потом задуматься о том, чтобы устроиться так по жизни земной, чтобы вовсе не принимать активного участия в мирской жизни.
Отец Лука, ну вы так органично все это нам передаете, что как будто и мы невольно стали участниками тех событий, которые происходили в вашей жизни. И понятно, что, наверное, определенная доля перетурбации тоже была и с родителями, и, наверное, с родными, и с друзьями, потому что понятно, что и по многочисленным программам вашим на Радио Вера, что вы уходили из творческой среды. Это тоже все-таки не самая простая история — уходить полностью из творчества в монашество. Да, и, кстати, все желающие, кто хотят узнать поподробнее об этом, могут послушать другие программы с отцом Лукой на сайте radiovera.ru. У нас там «Путь к священственности» совершенно замечательный. А у меня история интересная была, отец Лука, с моей подругой, которая всю жизнь прожила в США. У нее были родители священники, ну, можно сказать и так. Папа священник, понятное дело, мама такая большая молодец, они ее воспитывали в строгом, прекрасном духе, но при этом в любви. Но такое воспитание было такое, прям очень жесткое, строгое и такое православное, чтобы она не поддавалась соблазнам мира сего. И 18 лет они приехали, когда ей было 18 лет, они приезжают в Россию. Приезжают в Россию на какое-то время, чтобы она выучилась на регента в Троице-Сергиевой лавре. Что-то вроде было такое. Но при этом она и другие образования получала, и она носитель языка, то есть она подрабатывала и подрабатывает еще и этим преподаванием. То есть она очень образованная девушка, и она, значит, пришла строго вот выучиться в академии. Поступила она в академию, и как это бывает, влюбляется. Но влюбляется в молодого человека совершенно не того типа, о котором думали для нее ее родители. Совершенно вот вообще не того типа. Кто понимает, о ком я говорю, они сразу поймут, о ком речь, потому что она много публично рассказывала об этом, она блогер известный, сейчас матушка. И там просто ужас какой-то начался, потому что родители ей сказали о том, что либо ты сейчас возвращаешься обратно в США, и там у тебя жизнь твоя, твои друзья, твое окружение, менталитет, в котором ты выросла, все свое, все знакомое. Либо ты сейчас зачем-то выходишь замуж за этого человека, там становишься матушкой, остаешься в России, но мы уезжаем. И в общем, как бы дальше без нас. Ей 18, все, естественно, рвут на себе волосы. Родители там костьми просто легли, чтобы этого брака не случилось. Это не было каким-то там деликатным разговором, который просто закончился там ее мягким выбором. Нет, это были терзания нереальные. Много месяцев они продолжались, и даже, может быть, и лет. Она молилась у преподобного Сергия. Она говорит, что я всегда благословение спрашивала у святых. И мне, говорит, святые главные помощники в вопросе выбора жизненного. И вот как-то ей преподобный Сергий положил на сердце, что ей вот надо выйти за него замуж. Представляете, послушная девочка, очень послушная девочка. Это, ну, на самом деле, не очень такой популярный сценарий. Ей 18 лет. Она только-только вот начинает еще думать что-то своей головой. И тут ей попадается жених, который не просто жених, а вот у нее просто сердце откликнулось на 100%, что это именно ее будущий муж, потому что за ней еще много кто ухаживал. Она очень красивая, она с кем-то встречалась, общалась. Но вот именно вот на этого человека, который совершенно с ярким, потрясающим темпераментом, он громкий, у него чувство юмора такое прям громкое. То есть он такой очень яркий. Возможно, не каждым родителям скромной девочки такой зять изначально будет по душе. Но он действительно яркая личность, у него потрясающая мама, монахиня, известная и великая подвижница. То есть он тоже из очень духовной семьи человек, не лишён духовных даров и талантов. И, в общем, она что делает? Она просто берет и вот на этом конфликте нереальном, вот на этой мясорубке, все, кто был, понимают, особенно когда тебе 18, тебя давят со всех сторон, она берет и просто вот идет наперекор воле родителей. Я не говорю, что надо сейчас всем так делать, это не рецепт, просто мы тут рассказываем разные истории жизненные, вот она, это одна из очень ярких, на мой взгляд. Потому что она очень четко почувствовала волю Божью.
Вот вы,
то есть это не какие-то гормоны, там, впечатления, эмоции, желание сбежать побыстрее. Кстати, вот возникает тоже мысль сбежать быстрее из-под опеки сильных родителей.
Да.
Нет. Вот я сейчас с ней разговариваю, уже 20 лет прошло. Я говорю, у тебя были какие-то мысли, что, может быть, вот не надо было, может быть, надо вот действительно послушать родителей и еще вот как-то подождать. Особенно, когда кризисные моменты в семье, ты, естественно, можешь возвращаться к этому. А вот надо было ли мне тогда? Он говорит, нет, ты знаешь, я никогда не сомневалась, что сделаю правильный выбор. Родители в итоге его приняли, И сейчас у них прекрасные отношения, все совсем согласны, у них дети, все прекрасно, замечательно, и слава богу.
Ну, ваше главное слово все-таки положил на сердце. Вот я и думаю о том, что именно вот это и надо искать при выборе. И вы, она преподобному Сергию молилась, я молился оптинским старцам. Я думаю, не хватает тебе старцев по жизни? Давай, я каждый день читал акафист всем оптинским старцам. Но если они на небе, они не дальше от нас, чем те батюшки добрые, которые рядом с нами. И именно в этом был интерес, чтобы самому, наконец, определиться в собственном сердце. И когда ты получаешь такую, как повестку в армию, ну, ты уже идешь, ты уже за нее подписался. Пойдешь, не пойдешь поначалу. И так бывает с этим сердечным расположением. То есть его, кажется, если у нас слушатели, зрители хотят услышать все-таки, как же найти вот эту безупречную для себя, безупречную оказаться, оказаться в выборе безошибочном, ищите вот это самое в сердце своем определенности. И она довольно благодатного происхождения.
И Царствие Поэтому, Божие.
То ли, как преподобный Серафим советовал 150 раз Богородице Деву радуйся читать на всякий день со вниманием, и постепенно вот это самое недоумение, твое собственное раздвоение устраняется. Не то, что тебе кто-то в результате тебя, за тебя кто-то решит, или там гаданием по Священному Писанию некоторые тоже стараются. Не запрещается, кстати, некоторые даже и
И жребий не запрещается,
И жребий не запрещается, вот. Но все-таки это... А потом думаешь, эх, зачем же я так жребий вытащил? Вытащил бы я не так. Вот, или не зря ли я доверил там орлу или решке свой собственный путь?
А пока жребий кидаешь, уже понимаешь, на самом деле, чего ты хочешь.
Ну да, хоть бы,
да. Ты понимаешь, как он хочет, как хочешь, чтобы он выпал.
Как у Островского, да? Как что же выбрать? Хоть бы вытащился Иван Никифорович.
Да, точно.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, завкафедры теологии Рязанского государственного университета. Со мной мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Алла Митрофанова. Вы можете не только слушать нас, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Сегодня мы от всей души рассказываем светлые истории. С вами Анна Леонтьева и мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Алла Митрофанова. У нас в гостях игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, завкафедры теологии Рязанского государственного университета. Слушайте, ну, такая поучительная и полезная получилась первая часть программы, столько необыкновенных слов, о чем вы сказали, потому что это вот очень важно, когда именно ты чувствуешь в своем сердце какую-то вот радость и покой, да, как мы в первой части программы говорили, и, наверное, это тоже какие-то показатель такого вот правильного решения. Я хочу предоставить слово моей дорогой коллеге Аллочке Митрофановой, и, наверное, у нее какая-то пронзительная история, как всегда.
Совсем не про покой, кстати. Скорее про духовное беспокойство.
Ага.
Есть даже замечательное определение, которое большой друг журнала «Фомакина», критик Лев Маратович Карахан, да, вот он его любит приводить, кинематограф духовного беспокойства. Ну, можно к нему целый пласт отнести фильмов, которые были созданы в разных странах мира. Да. Я бы отнесла и в том числе фильм, о котором сегодня пойдет речь. У меня парадоксальным образом история про Василия Макаровича Шукшина. И вот почему. Дело в том, что он, человек же был не церковный по понятным совершенно причинам. Это сложное время, сложная его собственная судьба и линия жизни. И по характеру ему, вот как, например, Алексей Николаевич Варламов, ректор Литинститута, занимавшийся очень плотно биографией Шукшина и книгу написавший, и лекцию у него блестящая есть на эту тему, отмечает, он по духу был своему анархист. И не искал в традиционной церковной культуре ответов на свои вопросы, искал в каком-то, каким-то своим собственным путем и образом. И на самом деле, когда он пришел на Мосфильм с идеей снять кино, он хотел снимать картину «Я пришел дать вам волю» про Степана Разина. Вот где можно разгуляться. Историческое полотно. Может быть, там 4 серии, я сейчас точно не помню, как это замышлялось. А Бондарчук ему сказал: нет. Вот ты только пришел, и... а у него уже печки, лавочки сняты, он уже феноменально известный артист, все, писатель. Ну, а Бондарчук ему сказал: сними сначала что-нибудь локальное, а там посмотрим. Что локальное снимать. У него незадолго до этого он лежал в больнице и написал киноповесть, которая называлась «Калина Красная». И он решает взяться за этот материал и попробовать перевести его на киноязык. И блестяще это делает, как мы с вами теперь уже знаем.
Да.
Фильм снимается в 1973 году, в 1974 он выходит на экраны. И вот... так складывается. Видимо, я не знаю, может быть, в последнюю дверь последнего вагона пришел Шукшин или что. Но съемочная группа ему досталась... Ну, некоторые совсем не стесняются в определениях, да, и говорят, что просто зачастую профнепригодная. То есть у него был свой оператор, у него он привел своих артистов, у него был, по-моему, еще один человек в команде, с которым можно идти в разведку. Но большая часть съемочной группы – это были люди, которых не взяли на другие проекты. Они где-то там подзависли, подзастряли, что-то вот такое. И когда они приехали на Шекснинское водохранилище снимать «Калину Красную», то Шукшин столкнулся с тем, что он на съемочной площадке и администратор, и реквизитор, и, понятно, режиссер, и снимается при этом в главной роли. И ему все это далось крайне и крайне тяжело. Мы знаем, что в 1974 году «Калина Красная» на экраны выходит, и через полгода после этого Шукшин скончался. Его и без того подорванное здоровье, оно этим фильмом, работой над этой картиной, в которую он вложился весь, оно было, ну, практически испепелено. Он, вот как бывает... сгорел человек. Но в процессе работы, как, да, я люблю это выражение, 220 напряжение тока, это смертельно, а 2000 напряжение тока – это рабочее состояние. И в этом рабочем состоянии, как мне кажется, вот сколько наблюдаю истории вот таких больших художников, в этом рабочем состоянии человек бывает, становится проводником Господа Бога. И это бывает очень часто. Какое великое произведение кино или литературы, или живописи мы не возьмем, или музыкальное. Вот там, где...
2000.
2000, там художник становится неизменно проводником Господа Бога.
Божественного замысла.
Да, причем на том языке, на котором современники это способны поймут. Это сейчас услышать. Да, и часто бывает, что это произведение, оно свое время перерастает и становится проводником уже для множества других людей. Так вот, что же случилось на съемочной площадке, я не знаю. Не знаю. Но... задала я студентам своим два фильма посмотреть в паре. «Солярис» и «Калину Красную». Поскольку обе картины, ну, фактически, великие. Как мне кажется, да, притча о блудном сыне, с разных сторон эту притчу иллюстрирующие, при этом обе картины невероятно глубоки. Абсолютно разный киноязык, стилистически абсолютно разные, но исследование одной и той же темы, вот этого пути возвращения домой, и не только в дом земной, но и к Отцу Небесному. И, в принципе, принято считать, довольно справедливо, наверное, что у Егора Прокудина, главного героя «Калины Красной», и, как отмечают, очень похожего на самого Шукшина, не жизненным путем, потому что Шукшин, естественно, да, он великий художник, и никакой не вор, рецидивист. Но по уровню вопросов, которыми Егор задается, говорят, что это были вопросы самого Шукшина. Да, и то, что мы в картине видим, ну, как минимум два храма, ну, по-моему, два мы и видим, разрушенный, затопленный храм Рождества Христова в Крахино, который сейчас восстанавливает чудесное Анор Тукаева, да, и вот Егор проплывает мимо этого храма. Он туда не попадает, по понятным причинам он затоплен. Но мы видим, что есть вот эта вертикаль, есть вот этот вот как-то доступ к этим смыслам, но вертикаль отрезана. Мы видим другой храм, на фоне которого рыдает фактически в сцене покаяния Егор Прокудин. И этот храм тоже разрушен, и эта вертикаль тоже отрезана. И Егор Прокудин, который... Вот он тут вор-рецидивист, а теперь он живет в колхозе. Ему, чтобы добраться до какого-то, дорваться до храма, который будет открыт, где будет отец, который его выслушает, да, священник, да, который поможет ему вот это покаяние принести вот перед Богом и Бога принять в себя, ну, это практически нереально. Потому что это нужно иметь, ну, либо какой-то колоссальный внутренний запрос, чтобы в таком месте оказаться, да, либо иметь проводников, которые тебя туда приведут. У Егора Прокудина с запросом все-таки он такой колеблющийся, да, вот это, видимо, внутренняя анархия, она сказывается. А проводника рядом нет. Потому что рядом простые колхозники, да, вот их всех устраивает жизнь в колхозе, и вот эта работа на светлое будущее закрывает, наверное, многие их внутренние запросы. Про что моя жизнь, в чем ее смысл и так далее. А у Егора так не получается. Он, потому что с самых первых кадров мы видим человека, который хором петь не умеет и строем ходить не умеет. Он про другое. И таких людей немало. Так вот, задала я студентам этот фильм посмотреть наряду с «Солярисом» и села пересматривать сама. И дальше случилась потрясающая вещь, настолько, что мы с коллегами из журнала «Фома», в Академии журнала «Фома» даже записали на эту тему видеоэссе. Его можно посмотреть. Причем вот я сейчас обрисую, в чем там дело, да, но вот прям рекомендую, откройте и посмотрите в YouTube журнала «Академии журнала «Фома», да, вот это видеоэссе, потому что там прям фрагмент фильма приводится. А заодно потом и «Калину красную».
И еще какие-то смыслы там нашли.
Да. Значит, пересматриваю я этот фильм, и, вдохновленной лекцией Алексея Николаевича Варламова, внезапно застреваю в моменте, где Егор Прокудин уже умирает. То есть свое покаяние, вот эта самая пронзительная сцена на холме, да, вот он свое покаяние уже принес. Вот он уже пошел на пистолет, в него выстрелили, да, и он уже на руках у Любы умирает. И дальше. Он говорит ей, вот фактически уже умирая, да, он говорит, у меня в кармане выходного костюма, в выходном костюме деньги, возьми, раздели с мамой. Люба там мечется, трепещет, что ли, Егорушка, как же там? Он ей говорит, не реви. Она говорит, да я не реву, не плачу. Он говорит, плачешь, я же слышу, и мне на лицо капает, да. Вот этот текст он ей говорит. Потом ей говорит про деньги в выходном костюме, что возьми, раздели с мамой. А дальше он переходит на какое-то бормотание, которое на самом деле разобрать крайне сложно. И пришлось прослушать 4 раза туда-обратно и ухом врасти в ноутбук, чтобы понять, что там говорит Шукшин.
Ничего себе.
Что там говорит Егор Прокудин.
Так,
я потом полезла в киноповесть «Калина Красная» и сверилась, там нет этого текста. То есть это озарение, которое с Шукшиным случилось на съемочной площадке. Вот так вот, как это принято говорить, стечение обстоятельств, на самом деле мы понимаем вот тот самый прорыв, когда начинает говорить Господь. Так. Что говорит Егор Прокудин? Он говорит к Любе вот в этом бормотании: «Я потом к вам приду, умирающий. Я потом к вам приду. Я его знаю. Он не злой старик. Его мама во сне видела. Он ей все написал, но она читать не умеет». Представляете?
Ничего себе, кто-то знал об этом вообще, об этом факте?
Мы стали узнавать, мы стали звонить, и нам сказали, что, ребята, это открытие, его очень важно зафиксировать. Собственно, поэтому мы и записали это видеоэссе, да.
Потрясающе.
Вот. Академия журнала «Фома», вот обращайтесь. Вот это да. Понимаете? То есть вот это, на мой взгляд, ярчайший пример того,
слушайте,
как
ну
Господь
вообще...
ага. устроил вот и через человека вот так вот вошел, понимаете,
да,
в
да.
ткань.
На съемочной площадке.
На съемочной площадке, да, вот в экстремальных таких обстоятельствах, когда у Шукшина предельное было напряжение. И вот такой прорыв.
Ну, в те времена, видите, это должно было быть зашифровано.
Конечно.
Никто не прошел бы такой вот совет.
Фильм же не прошел бы просто цензуру. Так,
вот Андрей Рублев-то, как-то я при вашем рассказе вспоминаю, за несколько лет до этого совершившееся тоже чудо, киночудо, Андрей Рублев, фильм Тарковского, в 66-м году снятый, и только в 71-м году mm-hmm. со многими... вырезками, угу. как-то дошедшие до народа, а здесь, может быть, как раз и нужна была ваша миссия, как некоторое довершение.
Да, уж не знаю насчет миссии, это, да, правда, но, потрясающе. Понимаете, Шукшин, во-первых, нам оставил послание, как я это называю, а во-вторых, угу. это же путь блудного сына, который на самом деле до дома дошел.
Угу.
Да. Вот что это такое. Да. На смертном одре, даже если, понимаете, закрыты храмы, да, нет священников, все. Но когда у человека вот такое стремление к Богу, Господь выйдет навстречу.
Слушай, спасибо тебе, Аллочка, за такой потрясающий и практически детективный сюжет, потому что это же целое расследование.
Светлые истории.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, зав. Кафедры теологии Рязанского государственного университета. Со мной мои коллеги Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева. Ох, как же сложно после таких рассказов что-то еще добавить. И знаете, я ехала на программу совершенно вот головой чистый лист формата А4. Вот, но так Господь распорядился, что я сделала несколько кругов в поисках парковки. И, с одной стороны, опоздала на программу, с другой стороны, подъезжая уже, подходя к дорогой нашей студии, я поняла, о чем, наверное, мне нужно сегодня рассказать, о каком правильном выборе. Вот, это сразу скажу, прям очень тяжелый рассказ, вот, но со светлым концом. И, знаете, его рассказала мне моя дочь. Вот, и я очень волнуюсь, но она рассказала это в публичном пространстве, поэтому она как бы меня благословила, что... И это рассказ, который, может быть, многие родители могут рассказать своим детям. Дело в том, что в 2014 году, после гибели отца, дочери поставили тяжелый диагноз – клиническая депрессия. Она долго боролась и борется с ней. Вот. И в процессе этой борьбы, я говорю «мы», ну, я написала книгу о подростках, вот этом состоянии критическом, называется «Я верю, что тебе больно». И там описала вот этот самый крайний, самый тяжелейший эпизод в нашей борьбе, когда, ну, для меня это выглядело так. Дочь должна была поступить вот в этот самый, в ГИК. Она ходила на курсы, и она так понравилась там всем, что мне звонил просто, ну, профессор и говорил: пожалуйста, можно она просто придет на экзамены и просто посидит там? Мы знаем, что у нее такой тяжелый эпизод, поэтому, ну, мы не можем принять ее, если она не придет просто физически в студию. И для меня это был такой вот, знаете, для нее шанс, что вот она выйдет из этой депрессии, что она выйдет, сядет в свою лодку, ей все это очень нравилось, анимация и все. И она поплывет по жизни, вот, и депрессия останется на берегу. Поэтому я применила такое, знаете, когда я сказала ей все это, и дочь сказала, что нет, я не пойду. И для меня это был вот такой вот, знаете, вот когда вот я-то хочу, чтобы она пошла, моя-то воля в этом состоит. И я какую-то запрещенную совершенно фразу сказала, типа, ну, ради меня ты могла бы. В общем, в тяжелый для нее момент я... Это был, правда, миг. Это был миг, когда вот я надавила на дочь. А дальше что произошло? Я пошла в свою спальню. Мне нужно было ехать на работу. Но в этот момент, вот, наверное, это был ангел-хранитель, который сказал мне: ты можешь поработать дома. Ничего такого не случится. Я осталась дома. Вот, с моей стороны, дальнейшие события выглядели так. Я сижу, работаю в комнате, входит дочь,
у нее вид, знаете, такой, как будто она что-то такое сделала ужасное. И я просто, меня отпускает, я думаю, ну что же я такое творю? Я обнимаю ее и говорю: все будет хорошо, малыш, мы прорвемся как-нибудь, не хочешь, не надо. И она начинает рыдать и достает из кармана пустой пузырек со снотворным. Ну, дальше все закручивается очень быстро, там скорая помощь, промывание желудка, в общем, ничего не произошло. Но это я рассказываю, как это выглядело с моей точки зрения. Прошло несколько лет, когда моя дочь написала, как это было с ее точки. Дальше, как бы, дочь пишет, и вот я считаю, что это такая классика. Оказывается, умирать — это очень страшно. Ты понимаешь это умом, но не можешь по-настоящему почувствовать, пока не окажешься на краю. Особенно страшно умирать несчастной. Я выпила 26 таблеток, считала их одну за другой, проглатывала, и с каждой таблеткой становилось все страшнее. Я думала, что избавляю себя от боли, но чем меньше на покрывале оставалось маленьких горьких кружочков, тем сильнее в голове пульсировала мысль: а вдруг остался еще один последний шанс на счастье? Вдруг я на самом деле попробовала не все? Вдруг сослагательное наклонение в моей истории есть, и в нем я могла бы быть счастлива? Я искренне думаю, что каждый, кто пытался и, возможно, преуспел себя убить, в последний момент сталкивался с этой мыслью. Мысль о безмозглой, отчаянной, идиотской надежде, ведь всегда есть «вдруг» — это чудо последнего, самого сильного слова. Вдруг все может быть хорошо. Ну, я, наверное, не буду, я просто не в состоянии до конца дочитать это письмо. Вот это вот, знаете, последняя надежда, когда, ну, ангел-хранитель уже последний дает какой-то шанс, да, и дальше дочь рассказывает, как она очнулась в больнице Склифосовского, она все-таки очень крепко заснула, и очнулась и поняла, что она жива. И это понимание она описывает как птичку, которая вот трепыхалась в грудной клетке и пела. И это было такое счастье. И она просто вот она почувствовала самое настоящее огромное человеческое счастье. И она пошла поделиться этим счастьем с теми, кто лежал в палате. И такая же женщина, которая, видимо, тоже наглоталась чего-то, лежала с ней рядом. И дочь говорит, что она сидела над ней и ждала, пока та проснется, чтобы тоже поймать в ее глазах это счастье. И она проснулась и начала плакать. И дочь поняла, что это, ну, не всем, понимаете, не всем дано. И я хочу сказать, что в жизни вот наших подрастающих детей, наших подростков, в них уже действует какая-то вот Божья воля. И очень часто мы немножечко, как иногда не немножечко, но вот как-то пытаемся перебить ее своей, и это на самом деле очень-очень тяжело для них, потому что они, ну, действительно такие вот люди, как бы отдельные от нас, и люди у Бога. Вот думала, что это очень важный эпизод, который вот нужно было бы рассказать и родителям, и детям, которые вот, ну, детям, взрослеющим детям, у которых депрессия. Это сейчас очень такое популярное явление, которые вот иногда думают об этом, вот об этой надежде на то, что все будет хорошо.
Благодать, наверное, состоит в том, чтобы дать эту надежду. И возможно ли нашими человеческими способами опередить такой трагический момент, когда только уже божественные силы, вторгаясь, может быть, по молитвам любящих людей, вторгаясь, ну, по своей самого Бога благости, останавливает непоправимое и эту звезду надежды зажигает, оставляет, точнее сказать, где-то над горизонтом этого душевного взора. Наверное, так назидательно и так полезно это ваше повествование для того, чтобы мы сами острее чувствовали вот эту ужасную тягость, которая иногда у наших детей может быть, и так их склонять ко всему худому из-за этой безнадежности, из-за некоторого вывода, который они уже сделали для себя устойчиво, о том, что хорошего ничего в этой жизни быть не может, по довольно объективным причинам и окружающей худости, и моей худости, и обстоятельств, которые складываются. И вот эту звезду надежды оставить человеку. Ангел, вероятно, может. Ими же судьбами, ими же весит только ему. Но мы тоже, наверное, надо пытаться быть ангелами. Но это очень сложно, ведь они не принимают утешения, не хотят слышать. И наши доводы, ведь хорошо, спина к событию этому трагическому, это положительное, тебя берут, ты так нужна, у тебя светлые перспективы. Нет у меня никаких перспектив.
Да.
Поздно мне какие-то перспективы. А вот не поздно. Но, видимо, знаете, все-таки вот это Богом дарованное человеческой личности призвание к жизни вечной. И, наверное, тогда, когда сгущаются тучи и совсем беспросветным становится земное житие, может душа вспомнить про свое главное, про свою вечную жизнь, которой она призвана каким-то образом ощутить вот эту духовную правду, которая так бывает затуманена среди душевных неустройств. Вот, и этот луч от Господа пронзить способен любую тьму и оставить человека в живых и укрепить его к возрождению и к служению.
Ань, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Такая смелость такое рассказать. Спасибо тебе большое.
Это на самом деле смелость вот моей твоей, дочери, да, которая публично готова была об этом рассказать для того, чтобы принести какую-то пользу
спасибо. Всем Иалочке, окружающим. Спасибо отцу Луке. В общем, сегодня
спасибо
какая-то противная
огромное.
Программа.
И
совершенно.
Тебе спасибо.
И тебе,
да,
дорогая. У меня самая такая нейтральная история по сравнению с вами.
Слушайте, поэтому ну да, простите, огромное, что я такую да. пронзительной такой ноте закончила эту программу, но думаю, это тоже было нужно. Напомню, что сегодня у нас светлая история, несмотря
да,
ни на
светлая,
что.
Очень светлая, правда.
Вы можете нас и слушать, и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. С вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, зав. Кафедры теологии Рязанского государственного университета. С нами Алла Митрофанова и Кира Лаврентьева. Спасибо, дорогие.
Спасибо огромное.
Светлые истории.